10. Под звуки «Sunlight seen through towering trees» Сильвиана Фабиан взялся за ручку портофильтра кофемашины Павони, одновременно с этим поднял рычаг, чтобы выпустить горячий водяной пар. После этого снова опустил его медленным плавным движением, и заветные капли эспрессо начали капать в чашку. Разговор с Теодором еще далек от завершения. Это было настолько сложно, что он не мог поднять вопрос без того, чтобы все снова вылилось в одну большую ссору. В то же время он не мог не признать того, что Теодор прав. Если бы сын не вернулся домой с пистолетом, заткнутым за пояс, в ту ночь, когда выстрелили в Матильду, вероятно, никого из них сегодня не осталось бы в живых. Он налил взбитое в пену молоко в кофе и взял чашку с собой в подвал, где миновал стиральную машину, сушилку и стеллажи, и прошел между шторами, которые повесил, чтобы разделить пространство. С той стороны совершенно другая, более уютная атмосфера. Освещение было более теплым, а бетонный пол покрыт остатками тряпичных ковриков. В одном углу стояло видавшее виды кресло с торшером и маленьким столиком, а у внешней стены его старый письменный стол с зелеными цвета авокадо тумбами, от которых он почему-то все никак не мог избавиться. Большой монитор подключен к ноутбуку, и под светом настольной лампы лежал неиспользованный блокнот, стикеры для заметок разных цветов, а также коллекция недавно купленных ручек. Соня предложила ему занять студию на чердаке, но он был уверен, что в один прекрасный день она вернется к рисованию и разместил свой домашний офис в подвале. Не для того, чтобы оплачивать счета, зависать в интернете и заказывать еду на дом. Нет. Это было пространство, посвященное одной единственной цели — расследованию, связанному с действиями его собственного коллеги, криминалиста Ингвара Муландера. Это было расследование, которое начал его покойный товарищ Хуго Эльвин и тайно работал над ним в течение нескольких лет. Теперь вся ответственность лежала на нем. Была ли внезапная смерть Эльвина чуть больше месяца назад совсем не самоубийством, а логическим следствием того, что он слишком близко подобрался к правде о Муландере? В таком случае Муландер не просто убил своего лучшего друга и коллегу. Он также до мельчайших подробностей инсценировал все это как трагическое самоубийство, которое Эльвин якобы совершил, страдая от проблем с гендерной идентичностью и скрывая свое желание стать женщиной. Он не просто повесил его на крюке от люстры, а еще и одел в платье и накрасил помадой, пудрой и тенями для век. Это было далеко не все. По версии Эльвина, 2 года назад Муландер во время расследования убийства учеников одного из классов школы во Фредриксдале накачал бывшую ученицу этого класса, Ингелу Плугхед, наркотиками. Провел ей операцию по удалению матки, так чтобы было похоже на методы преступника, а затем оставил истекать кровью в парке Рамлёса Брунспарк. И это через несколько недель привело к тому, что она спрыгнула с башни Чернан. И даже на этом дело не закончилось. Муландер также стоял за убийством 5-летней давности, когда некая Инга Дальберг подверглась нападению во время пробежки, также в Рамлёса Брунспарк, а затем была изнасилована и сброшена голой в реку Роан с руками и ногами, привинченными к поддону. Все это, а может быть и что-то еще, он должен был расследовать параллельно с другими уголовными делами. Параллельно с тем, что они приглашали друг друга на ужины, приезжали на места преступлений и иногда работали так напряженно и тесно, что проводили больше времени на работе, чем дома со своими семьями. Тем не менее, никто, кроме Эльвина, не предполагал, что он причастен. И тот искал вдохновение в других расследованиях, при этом подозрения падали на других людей, а не на настоящего серийного убийцу, который сидел за тем же столом и пил кофе из того же термоса, что и они. Это казалось настолько неправдоподобным, что самое простое объяснение — Эльвин просто ошибался. И в то же время он не мог припомнить никого другого, кто мог бы лучше, чем Муландер, организовать место преступления со следами, ведущими в ошибочном направлении. Он подумывал о том, что стоит привлечь Тувессон, чтобы было с кем обсудить свои догадки. Но в конце концов пришел к выводу, что ее проблемы с алкоголем представляли слишком большой риск. Правда, она не пила весь последний месяц, но никто не знал, как долго это продлится. Достаточно одного рецидива, и это будет только вопрос времени, как быстро Муландер узнает об их наработках. Кроме того, именно он нашел ключ от ящика стола Эльвина, в котором были спрятаны все материалы расследования. Это было 2 года назад, когда он занял рабочее место Эльвина во время расследования убийств в начальной школе. Пролитая чашка кофе завела его под стол, где под столешницей был приклеен ключ. Ключ, как оказалось, подходил к самому большому из 3 ящиков стола. Из любопытства он отпер его, открыл и увидел, что ящик полностью забит папками с документами и толстыми конвертами. Не обращая внимания на содержимое, он закрыл ящик и не вспоминал о нем до похорон Эльвина, на которых встретил свою старую коллегу из Стокгольма, криминалисту Хилеви Стубс. Оказалось, что она знакома и с Эльвином, и с Муландером. Все 3 учились на одном курсе в высшей школе полиции. Она со смехом отвергла предположение о том, что Эльвин хотел сменить пол, а это поставило под сомнение всю теорию самоубийства. Фабиан отодвинул кофейную чашку и подошел к доске, которая была совершенно пустой и ждала, когда ее заполнят фотографиями, подозрениями и теориями. Он не хотел заносить на доску все мысли и зацепки Эльвина из его ящика, а хотел заполнить ее собственными выводами и доказательствами. Отныне это было его расследование. Не Эльвина. И чтобы это обозначить, он повесил на доску одну из фотографий коллеги, сделанных им самим, когда тот висел на крюке люстры с накрашенными красной помадой губами, одетый в цветастое платье и серьги. Первое, что он должен был сделать, это изучить каждую деталь в смерти Эльвина, чтобы выяснить, есть ли хоть малейшая вероятность того, что за этим действительно стоит Муландер. Поэтому он достал телефон, нашел номер Стубс и стал ждать ответа. Конечно, лучше, если бы он пришел к выводу, что Эльвин действительно покончил с собой, и все это было одним большим недоразумением. Тогда никому и не пришлось бы выяснять, что он замышляет у себя в подвале, и они с Муландером смогут продолжать работать вместе той сплоченной эффективной командой, которые они на самом деле и были.
«Вот это да! Неужто мне звонит сам Фабиан Риск?»
Стубс, казалось, к большому облегчению Фабиана, была рада его слышать.
«Надеюсь, не помешал?»
Он не знал никого, кого бы больше раздражало, когда ему названивают, чем Стубс. Во время их совместной работы в стокгольмской полиции всегда именно она брала в руки телефон, если ей что-нибудь было нужно. О том, чтобы он или кто-нибудь другой звонил ей, не могло быть и речи.
«Конечно, помешал. Как же иначе?» — спросила она без малейшей иронии в голосе. «Но было бы неправдой сказать, что я удивлена, хотя ожидал звонка сразу после похорон. И, кстати, что с тобой случилось? Ты просто исчез».
«Не помню, успел ли я рассказать, но моя дочь Матильда была серьезно ранена. На самом деле настолько серьезно, что я не был уверен, что она выживет».
«Верно. Ты что-то говорил об этом. Как у нее сейчас дела?»
«Сейчас все хорошо. И она даже приедет домой в эти выходные».
«О, ну тогда отлично. Наверное, это было ужасно».
«Это точно. А как насчет тебя? Тебе нравится в Мальме? Или скучаешь по темпу жизни в Стокгольме?»
«О, знаешь, они тут рады пострелять друг в друга, поэтому нам работы хватает всегда. Но поправь меня, если я ошибаюсь. Ты ведь звонишь не для того, чтобы просто поболтать».
«Ты, наверное, помнишь, что на похоронах мы говорили о Хуго Эльвине?»
«Да, Ты упомянул что-то там о том, что у него была депрессия, и он хотел сменить пол».
«Это официальное объяснение, и лично я все больше сомневаюсь в этом».
«Это звучит как абсолютный бред, если хочешь узнать мое мнение. Я не понимаю, откуда у вас такие мысли. Оставил ли он после себя предсмертную записку?»
«Нет, но в его квартире было много женской одежды. Трусики, лифчики, все что угодно. Еще он был накрашен и одет в платье, когда мы его нашли. В его компьютере мы нашли много открытых страниц с информацией о смене пола и...»
«Ладно, можешь на этом остановиться», — прервала его Стубс. «Что Хуго был женщиной, запертой в мужском теле, я ни разу не верю. Самоубийство может быть. Он много размышлял об этом еще в то время, когда мы знали друг друга. И если я правильно понимаю, это вряд ли прошло. Но вся эта чушь о его гендерной идентичности не выдерживает никакой критики. Это так же вероятно, как то, что я стану вегетарианкой».
«Как ты можешь быть так уверена?»
«Позволь мне быть полностью откровенной. И во время учебы, и после нее мы с Эльвином были больше, чем просто друзьями. И не вдаваясь в интимные подробности, могу сказать, что его мужественность была последним, в чем он мог сомневаться».